Мы подошли теперь к порогу цивилизации. Она открывается новым шагом вперед в разделении труда. На низшей ступени люди производили только непосредственно для собственного потребления. Изредка происходившие акты обмена были единичны, касались только случайно остававшихся излишков. На средней ступени варварства у пастушеских народов мы находим уже имущество в виде скота, которое при известной величине стада регулярно доставляет некоторый излишек над собственной потребностью. Одновременно мы находим также разделение труда между пастушескими народами и отставшими племенами, не имеющими стад. Следовательно, две рядом стоящие различные ступени производства и, значит, условия для регулярного обмена. На высшей ступени варварства происходит дальнейшее разделение труда между земледелием и ремеслом. Следовательно, производство все возрастающей части продуктов труда непосредственно для обмена, тем самым превращение обмена между отдельными производителями в жизненную необходимость для общества. Цивилизация упрочивает и усиливает все эти возникшие до нее виды разделения труда, особенно путем обострения противоположности между городом и деревней. Причем экономически господствовать может город над деревней, как это было в древности, или же деревня над городом, как это было в средние века. И присоединяет к этому третье, свойственное лишь ей разделение труда решающего значения. Создает класс, который занимается уже не производством, а только обменом продуктов, а именно купцов. До сих пор причины образования классов были связаны еще исключительно с производством. Они вели к разделению занятых в производстве людей на руководителей и исполнителей, или же на производителей большего и меньшего масштаба. Страница 166. Здесь впервые появляется класс, который, не принимая никакого участия в производстве, захватывает в общем и целом руководство производством и экономически подчиняет себе производителей, становится неустранимым посредником между каждыми двумя производителями и эксплуатирует их обоих. Под предлогом избавления производителя от труда и риска, связанных с обменом, расширения сбыта их продуктов вплоть до самых отдаленных рынков и создания тем самым якобы наиболее полезного класса населения, образуется класс паразитов, класс настоящих общественных тунеядцев, который в вознаграждение за свои в действительности весьма незначительные услуги снимает сливки как с отечественного, так и с иностранного производства, быстро приобретает громадные богатства и соответствующее им влияние в обществе. Именно поэтому в период цивилизации захватывает все более почетное положение и все более подчиняет себе производство, пока, наконец, сам не создает свой собственный продукт – периодические торговые кризисы. Впрочем, на рассматриваемые нами ступени развития молодое купечество еще не имеет никакого представления о тех великих делах, какие ему предстоят. Но оно формируется и становится необходимым, и этого достаточно. А вместе с ним появляются металлические деньги, чеканная монета. И с металлическими деньгами новое средство господства не производителя над производителем и его производством. Был открыт товар товаров, который в скрытом виде содержит в себе все другие товары. Волшебное средство способно, если угодно, превращаться в любую заманчивую и желанную вещь. Кто обладал им, тот властвовал над миром производства. А кто прежде всего обладал им? Купец. Культ денег был в его надежных руках. Он взял на себя заботу возвестить, что все товары, а с ними и все товаропроизводители, должны с благоговением повергнуться в прах перед деньгами. Он доказал на практике, что все другие формы богатства всего лишь тень перед этим воплощением богатства как такового. Никогда впоследствии власть денег не выступала в такой первобытно грубой и насильственной форме, как в этот период их юности. Вслед за покупкой товаров на деньги появилась денежная ссуда, а вместе с ней процент и ростовщичество. И ни одно законодательство позднейшего времени не бросает должника столь жестоко и беспощадно к ногам кредитора-ростовщика, как законодательство древних Афин и Рима, а то и другое возникло спонтанно, как обычное право, исключительно в силу экономической необходимости. Наряду с богатством, заключающимся в товарах и рабах, наряду с денежным богатством, теперь появилось также богатство земельное. Страница 167. Право отдельных лиц на владение земельными парцеллами, предоставленными им первоначально родом или племенем, упрочилось теперь настолько, что эти парцеллы стали принадлежать им на правах наследственной собственности. Ведь за последнее время они более всего стремились именно к тому, чтобы освободить парцеллу от прав на нее со стороны родовой общины, прав, которые стали для них оковами. От этих оков они избавились. Но вскоре после того избавились также и от своей новой земельной собственности. Полная, свободная собственность на землю означала не только возможность беспрепятственно и неограниченно владеть ею, но также и возможность отчуждать ее. Пока земля была собственностью рода, этой возможности не существовало. Но когда новый землевладелец окончательно сбросил с себя оковы верховной собственности рода и племени, он порвал также узы, до сих пор неразрывно связывавшие его с землей. Что это означало, разъяснили ему деньги, изобретенные одновременно с частной собственностью на землю. Земля могла теперь стать товаром, который продают и закладывают. Едва была установлена собственность на землю, как была уже изобретена и ипотека. Смотри, Афины. Как по пятам моногамии следует гетеризм и проституция, так по пятам земельной собственности отныне неотступно следует ипотека. Вы желали полной, свободной, отчуждаемой земельной собственности? Так получайте же ее. Вот она. «Тилас вуалю, Жорж Данден». «Ты этого хотел, Жорж Данден?» Мольер, Жорж Данден, акт 1, сцена 9. Мольер, Жан-Батист, настоящая фамилия Поклен, 1622-й. 1673 годы. Великий французский драматург. Жорж Данден. Главное действующее лицо комедии Мольера «Жорж Данден» или «Одураченный муж». Образ богатого простака-крестьянина, женившегося на разорившейся аристократке, которая искусно обманывает его. Так вместе с расширением торговли, вместе с деньгами и ростовщичеством, земельной собственностью и ипотекой, быстро происходила концентрация и централизация богатств в руках немногочисленного класса, а наряду с этим росло обнищание масс и возрастала масса бедняков. Новая аристократия богатства окончательно оттесняла на задний план старую родовую знать в Афинах, в Риме, у германцев, если только она с самого начала не совпадала с ней. И наряду с этим разделением свободных на классы, в соответствии с имущественным положением, происходило, особенно в Греции, громадное увеличение числа рабов, принудительный труд которых служил основанием, на котором возвышалась надстройка всего общества. Число рабов в Афинах, смотри выше, страница 117. В настоящем томе смотри страницу 119. В Коринфе, в эпоху расцвета города, оно доходило до 460 тысяч, в Эгине до 470 тысяч. В обоих случаях в 10 раз превышает численность свободных граждан. Страница 168. Посмотрим же теперь, что стало при этом общественном перевороте с родовым строем. Он оказался бессильным перед лицом новых элементов, развившихся без его участия. Его предпосылкой было то, что члены одного рода или хотя бы племени жили совместно на одной и той же территории, заселенной исключительно ими. Это давно уже прекратилось. Повсюду были перемешаны роды и племена. Повсюду среди свободных граждан жили рабы, лица, находившиеся под покровительством, чужестранцы. Достигнутая лишь к концу средней ступени варварства оседлость населения, то и дело нарушалось изменениями в его составе и частые перемены места жительства, обусловленными торговой деятельностью, сменой рода занятий, отчуждением земельной собственности. Члены родовых объединений не могли уже собираться для рассмотрения своих собственных общих дел. Кое-как улаживались еще только незначительные дела, такие как проведение религиозных празднеств. Наряду с потребностями и интересами, обеспечивать которые были призваны приспособленные для этого родовые объединения, в результате переворота в условиях производства и вызванных им изменений в общественной структуре, возникли новые потребности и интересы, не только чуждые древнему родовому строю, но и во всех отношениях противоположные ему. Интересы ремесленных групп, возникших благодаря разделению труда, особые потребности города в противоположность деревне требовали новых органов, но каждая из этих групп состояла из людей самых различных родов, фратрий и племен, включала даже чужестранцев. Эти органы должны были поэтому возникать вне родового строя, рядом с ними, а вместе с тем и в противовес ему. И в каждом родовом объединении сказывалось, в свою очередь, это столкновение интересов, достигавшее своей наибольшей остроты там, где богатые и бедные, ростовщики и должники были соединены в одном и том же роде и в одном и том же племени. К тому же имелась масса нового, чуждого родовым общинам населения, которое могло стать силой в стране, как это было в Риме, и притом было слишком многочисленно, чтобы его можно было постепенно включить в основанные на кровном родстве роды и племена. Этой массе родовые общины противостояли как замкнутые, привилегированные корпорации. Первобытная, естественно выросшая демократия превратилась в ненавистную аристократию. Наконец, родовой строй вырос из общества, не знавшего никаких внутренних противоположностей, и был приспособлен только к нему. У него не было никаких других средств принуждения, кроме общественного мнения. Здесь же возникло общество, которое в силу всех своих экономических условий жизни должно было расколоться на свободных и рабов, на эксплуататоров-богачей и эксплуатируемых бедняков. Общество, которое не только не могло вновь примирить эти противоположности, но должно было все больше обострять их. Страница 169. Такое общество могло существовать только в непрекращающейся открытой борьбе между этими классами или же под господством третьей силы, которая, якобы стоя над взаимно борющимися классами, подавляла их открытые столкновения и допускала классовую борьбу, самое большее только в экономической области, в так называемой законной форме. Родовой строй отжил свой век. Он был взорван разделением труда и его последствием — расколом общества на классы. Он был заменен государством. Выше мы рассмотрели в отдельности три главные формы, в которых государство поднимается на развалинах родового строя. Афины представляют собой самую чистую, наиболее классическую форму. Здесь государство возникает непосредственно и преимущественно из классовых противоположностей, развивающихся внутри самого родового общества. В Риме родовое общество превращается в замкнутую аристократию, окруженную многочисленным, стоящим вне этого общества, бесправным, но несущим обязанности плебсом. Победа плебса взрывает старый родовой строй и на его развалинах воздвигает государство, в котором скоро совершенно растворяются и родовая аристократия, и плебс. Наконец, у германских победителей Римской империи государство возникает как непосредственный результат завоевания обширных чужих территорий, для господства над которыми родовой строй не дает никаких средств. Но так как с этим завоеванием не связаны ни серьезная борьба с прежним населением, ни более прогрессивное разделение труда, так как уровень экономического развития покоренных народов и завоевателей почти одинаков, и экономическая основа общества остается, следовательно, прежней, то родовой строй может продолжать существовать в течение целых столетий в измененной территориальной форме в виде маркового строя и даже на некоторое время восстанавливаться в более слабой форме в позднейших дворянских и патрицианских родах, и даже в родах крестьянских, как это было, например, в Дитмаршине. Первым историком, который имел хотя бы приблизительное представление о сущности рода, был Нибур. И этим, но также и своими почерпнутыми прямо оттуда ошибками, он обязан своему знакомству с родами Дитмаршина. Дитмаршин – область в юго-западной части современного Шлезвиг-Гольштейна. В древности была населена саксами, в VIII веке завоевана Карлом Великим, впоследствии находилась во владении различных духовных и светских феодалов. С середины XII века население Дитмаршина, среди которого преобладали свободные крестьяне, стало постепенно добиваться самостоятельности. И с начала XIII до середины XVI века фактически пользовалась независимостью, успешно отражая неоднократные попытки датских королей и гольштейнских герцогов покорить эту область. Общественное развитие Дитмаршина протекало весьма своеобразно. Старое местное дворянство к XIII веку фактически исчезло. В период независимости Дитмаршин представлял собой совокупность самоуправляющихся крестьянских общин, основой которых являлись во многих случаях старые крестьянские роды. До XIV века верховная власть в Дитмаршине принадлежала собранию всех свободных землевладельцев. Затем она перешла к трем выборным коллегиям. В 1559 году войска датского короля Фредерика II и гольштейнских герцогов Йогана и Адольфа сломили сопротивление населения Дитмаршина, и область была поделена между победителями. Однако общинное устройство и частичное самоуправление продолжали сохраняться в Дитмаршине вплоть до второй половины XIX века. Страница 170-я. Итак, государство никоим образом не представляет собой силы, извне навязанной обществу. Государство не есть также действительность нравственной идеи, образ и действительность разума, как утверждает Гегель. Гегель. Основы философии права. Параграфы 257 и 360. Первое издание этой работы вышло в Берлине в 1821 году. Государство есть продукт общества на известной ступени развития. Государство есть признание, что это общество запуталось в неразрешимое противоречие с самим собой, раскололось на непримиримые противоположности, избавиться от которых оно бессильно. А чтобы эти противоположности, классы с противоречивыми экономическими интересами, не пожрали друг друга и общество в бесплодной борьбе, для этого стала необходимой сила, стоящая, по-видимому, над обществом, сила, которая бы умеряла столкновение, держала его в границах порядка. И эта сила, происшедшая из общества, но ставящая себя над ним, все более и более отчуждающая себя от него, есть государство. По сравнению со старой родовой организацией, государство отличается, во-первых, разделением подданных государства по территориальным делениям. Старые родовые объединения, возникшие и державшиеся в силу кровных уз, сделались, как мы видели, недостаточными, большей частью потому, что их предпосылка, связь членов рода с определенной территорией, давно перестала существовать. Территория осталась, но люди сделались подвижными. Поэтому исходным пунктом было принято территориальное деление, и гражданам предоставили осуществлять свои общественные права и обязанности там, где они поселялись, безотносительно к роду и племени. Такая организация граждан по месту жительства общепринята во всех государствах. Она поэтому нам кажется естественной. Но мы видели, какая потребовалась упорная и длительная борьба, пока она могла утвердиться в Афинах и Риме на место старой организации по родам. Вторая отличительная черта – учреждение публичной власти, которая уже не совпадает непосредственно с населением, организующим самое себя как вооруженная сила. Это особая публичная власть необходима потому, что самодействующая вооруженная организация населения сделалась невозможной со времени раскола общества на классы. Рабы также входят в состав населения. 90 тысяч афинских граждан по отношению к 365 тысячам рабов образуют только привилегированный класс. Народное войско афинской демократии было аристократической публичной властью, направленной против рабов, и держала их в повиновении. Но для того, чтобы держать в повиновении также и граждан, оказалась необходимой, как рассказано выше, жандармерия. Эта публичная власть существует в каждом государстве. Она состоит не только из вооруженных людей, но и из вещественных придатков, тюрем и принудительных учреждений всякого рода, которые были неизвестны родовому устройству общества. Страница 171. Она может быть весьма незначительной, почти незаметной в обществах с еще неразвитыми классовыми противоположностями и в отдаленных областях, как это наблюдается иногда кое-где в Соединенных Штатах Америки. Публичная власть усиливается по мере того, как обостряются классовые противоречия внутри государства, и по мере того, как соприкасающиеся между собой государства становятся больше и населеннее. Взгляните хотя бы на теперешнюю Европу, в которой классовая борьба и конкуренция завоеваний взвинтили публичную власть до такой высоты, что она грозит поглотить все общество и даже государство. Для содержания этой публичной власти необходимы взносы граждан. Налоги. Последние были совершенно неизвестны родовому обществу, но мы теперь их знаем достаточно хорошо. С развитием цивилизации даже и налогов недостаточно. Государство выдает векселя на будущее, делает займы, государственные долги. И об этом старушка Европа может просказать немало. Обладая публичной властью и правом взыскания налогов, чиновники становятся как органы общества над обществом. Свободного добровольного уважения, с которым относились к органам родового общества, им уже недостаточно, даже если бы они могли завоевать его. Носители, отчуждающиеся от общества власти, они должны добывать уважение к себе путем исключительных законов, в силу которых они приобретают особую святость и неприкосновенность. Самый жалкий полицейский служитель цивилизованного государства имеет больше авторитета, чем все органы родового общества вместе взятые. Но самый могущественный монарх и крупнейший государственный деятель или полководец эпохи цивилизации мог бы позавидовать тому низ-под палки приобретенному и бесспорному уважению, которое оказывают самому незначительному родовому старейшине. Последний стоит внутри общества, тогда как первые вынуждены пытаться представлять собой нечто вне его и над ним –